Глава 11. Неожиданное прибытие судна с лагера «Волчьего клыка» сделало жизнь на Скоргхилле тяжелее. Теперь спать приходилось в еще большей тесноте. Команды двух кораблей втиснулись в хижину, не предназначенную для стольких людей. А где толпа, там и драки. Скандианцы не привыкли долго бездействовать, и поэтому заполняли время пьянством и азартными играми, и, естественно, это приводило к ссорам. Когда в перебранке участвовали матросы одного корабля, споры почти сразу же решались миром и забывались. Но если распри возникали между моряками из разных команд, они быстро теряли самообладание, и зачастую, прежде чем Эрик успевал вступиться, в ход шло оружие. Уилл, к своему изумлению, заметил, что Слагар никогда не пользуется своим авторитетом, чтобы пресечь ругань. Чем больше он наблюдал за капитаном «Волчьего клыка», тем больше убеждался, что власти у него не было почти никакой, и скандианцы его практически не уважали. Даже люди из его собственной команды работали с ним только ради денег. Они не были преданы своему капитану. Конечно, работы у Уилла и Ивенлин прибавилось. Нужно было готовить в два раза больше еды, прислуживать большему количеству людей, убирать больше грязи, но их, по крайней мере, не лишили жилья. Места в пристройке было слишком мало, чтобы кто-нибудь из этих огромных скандианцев всерьез задумался о том, чтобы поселиться вместе с Уиллом и Ивенлин. Но хоть какое-то утешение, раз уж попал в руки разбойников, думал юноша. Но жизнь пленникам отравляли не только постоянные стычки и тяжкий труд. Известие о таинственной клятве Вал совершенно потрясло принцессу. Теперь ее жизнь была в опасности, и малейшая ошибка, любое неосторожное слово могли стоить ей головы. Ивенлин умоляла Уилла быть осмотрительнее, обращаться с ней как с равной, так как прежде, когда он еще не знал, кто она на самом деле, стоит ему оказать ей знак внимания, проявить уважение, и возникнут подозрения, а тогда ей конец. Уилл, естественно, уверял девушку, что сохранит ее секрет. Он приучил себя в мыслях называть ее Ивенлин, а не Кассандрой, но чем больше он избегал называть принцессу ее настоящим именем, тем чаще оно цеплялось к языку. Он жил в постоянном страхе, что невольно предаст подругу. Все их раздоры, что были вызваны скукой и разочарованием, растаяли, как дым перед лицом настоящей грозной опасности. Они снова стали соратниками и друзьями, и их решимость поддерживать друг друга и помогать во всем окрепла, как в те страшные дни в Кельтике. Конечно, теперь и речи не могло быть о выкупе. Ивенлин не могла отдать себя в руки человеку, который поклялся убить всю ее семью. Эта мысль, а также врожденное отвращение к рабскому труду, делали ее жизнь на Скоргхилле почти невыносимой. Единственным источником радости был Уилл, все тот же неунывающий, жизнерадостный Уилл, который умел ее приободрить. Девушка видела, что он незаметно берет на себя всю самую черную работу, и была ему благодарна. Стоило Ивенлин подумать о том, как она обращалась с ним всего несколько дней назад, и ее охватывал стыд. Но когда она попыталась извиниться и хватило честности признать свою неправоту, юноша со смехом отмахнулся.
«Мы все немножко свихнулись от тесноты», — сказал он. «И чем скорее мы выберемся отсюда, тем лучше».
Уилл все еще планировал сбежать. И Ивенлин поняла, что ей надо к нему присоединиться. Она была уверена, что он что-то замышляет, но Уилл пока не обдумал свои замыслы как следует, а потому не спешил делиться ими. А пока что подошел к концу ужин, и их дожидался огромный мешок деревянных тарелок, ложек и кружек, которые надо было отнести на берег и помыть водой с морским песком. Ивенлин со вздохом начала подбирать приборы. Она совсем выбилась из сил, и мысль о том, что придется лезть по колено в холодную воду и, скрючившись, отскребать с посуды жир, была для нее нестерпима.
«Я сам этим займусь», — тихо сказал Уилл. Он посмотрел, не следит ли кто за ними, а затем взял из рук девушки тяжелый мешок.
«Нет», — запротестовала она, — «это несправедливо».
«Мне все равно надо кое-что проверить. А это отличный предлог. Да и у тебя выдались тяжелые деньки. Пойди отдохни», — он широко улыбнулся. «Если тебе от этого станет легче, то скажу, что завтра посуда не убавится, и послезавтра. Вот и помоешь, пока я буду бить баклуши».
Эвенлин устало улыбнулась юноше и дотронулась до его руки. Мысль о том, чтобы просто растянуться на жесткой койке и ничего не делать, показалась ей сказкой.
«Спасибо», —
просто сказала она. Улыбка юноши стала еще шире, и девушка поняла. Он по-настоящему рад, что их отношения снова налаживаются.
«Хорошо, хоть едят наши гости от души», — весело заметил он. «Ничего не надо собирать с тарелок».
Уилл перебросил гремящий мешок через плечо и пошел к пляжу. Улыбаясь, Ивенлин наклонилась и вошла в пристройку. Ярл Эрок вышел из шумной, продымленной и захламленной хижины и глубоко вдохнул холодный морской воздух. Жизнь на острове его угнетала, особенно теперь. Слагар не делал ничего, чтобы поддержать дисциплину. «Какой бестолковый пьяница», — подумал Эрок с досадой, — «и совсем не умеет воевать». Всем известно, что он выбирает для своих набегов плохо вооруженных людей и никогда не участвует в сражениях. Однажды Эроку пришлось вмешаться в перепалку между одним из своих людей и матросом с бандитского волчьего клыка. Член команды Слагара пользовался шулерскими игральными костями, а когда его подловили, вытащил сакс. Эрок вступился за своего человека и одним ударом кулака оглушил матроса с волчьего клыка, а затем, вынужденный поступить справедливо, он и своего подчиненного сбил с ног. «Ох уж это правосудие по-скандиански», — подумал он устало, — «правый в челюсть и левый в нос». Эрок услышал, как скрипит галька под чьими-то шагами, поднял голову и увидел темную фигуру, направлявшуюся к воде. Он нахмурился. Это был орлуинец. Эрок незаметно проследовал за юношей, услышал, как тот со стуком рассыпал по пляжу тарелки и чашки, потом раздался хруст песка о дерево. «Может, он просто моет посуду?» — подумал Эрок. «А может, и нет». Осторожно ступая, он подошел чуть ближе. Представление Эрока о слежке не совсем соответствовало стандартам рейнджеров. Уилл начищал миску, когда услышал, как к нему приближается грузный скандианец.
«Или это, — подумал юноша, усмехнувшись, — морж вышел на прогулку».
Повернувшись и взглянув вверх, он узнал внушительную фигуру Эрока, которая оказалась еще массивнее из-за накидки из медвежьей шкуры, защищавшей от холода. Уилл неуверенно приподнялся, но капитан махнул ему рукой, предлагая оставаться на месте.
«Просто работай!»
Ворчливо приказал он, и Уилл продолжил соскребать жир, краем глаза наблюдая за вождем скандианцев, пока тот вглядывался куда-то вдаль, за пристань, и втягивал ноздрями обжигающий воздух.
«Как ж тут воняет!» — пробормотал Эрок наконец. «Слишком много людей, слишком мало места», — вставил слово Уилл, продолжая скрести миску и не поднимая глаз.
Эрок интересовал его. Это был суровый человек и безжалостный воитель, но жестоким он не был. Иногда в его обращении даже проглядывало грубоватое дружелюбие. А Эрок, в свою очередь, изучал Уилла. Что задумал этот мальчишка? Может быть, он вынашивает план побега? На его месте он бы поступил именно так. Юный рейнджер был умным и изобретательным, и воля у него была железная. Эрок видел, что тот ни на йоту не отступает от своей изматывающей программы упражнений, оббегал остров каждый день и в жару, и в стужу. И снова он почувствовал уважение к ученику рейнджера, да и к девушке. Она тоже проявила мужество. При мысли о ней Эрок нахмурился. Рано или поздно не избежать беды, особенно пока тут находится Слагар со своими людьми. Матросы с волчьего клыка особым благородством не отличались. Все больше арестанты да мелкие воришки. Хорошие люди у Слагара не задерживались. «Ну что ж», — подумал он философски, — Если это случится, придется начистить 2-3 физиономии. Он не потерпит, чтобы на его репутацию бросал тень всякий сброд. Эти двое пленников были собственностью Эрока. Единственная добыча, которую он привезет из ужасного похода на Орлуин. И если кто-нибудь попытается причинить пленникам вред, он ответит за это перед Эроком. Капитан попытался убедить себя, что лишь заботится о своем имуществе, но он не был уверен в том, что искренен перед собой.
«Ярл Эрок!» — неуверенно позвал его Уилл.
Эрок что-то проворчал в ответ, и Уилл воспринял это как разрешение продолжить.
«Что это за клятва Вал, о которой говорил Ярл Слагар?» — спросил он, стараясь казаться равнодушным.
Эрок нахмурился. «Слагар никакой не ярл», — поправил он юношу. «Он всего лишь Скирл, капитан корабля».
«Простите», — смиренно отозвался Уилл.
Меньше всего ему хотелось сердить Эрока. Очевидно, поставив Слагара на одну доску с Эроком, он вызвал гнев последнего. Юноша помедлил, но ярл, кажется, быстро успокоился, и Уилл дерзнул продолжить.
«Что это за клятва?»
Эрок рыгнул и склонился на бок, чтобы почесать спину. Он был готов биться об заклад, что люди с лагера принесли с собой блох. Вот только этого им всем на острове не хватало. Холод, сырость, дым и дурной запах, теперь еще и блохи. Не в первый раз он пожалел, что корабль с лагера не сгинул в пучине Бурепенного моря.
«Это клятва, которую дал Рагнак», — пробурчал Эрк. «Хотя у него и повода-то не было», — добавил он. «Не стоит тревожить Вал попусту. Если у тебя голова на плечах, конечно».
«Вал? Кто это?»
Эрк взглянул на темную фигуру, скорчившуюся у воды, и в изумлении потряс головой. «Ну и неучи же они, эти орлуинцы!»
«Никогда не слышал о Вал? Чему ж вас учат на этом вашем промозглом островке?»
Уилл мудро промолчал в ответ. На несколько мгновений воцарилась тишина, затем Эрок продолжил.
«Вал, мальчик мой, это три богини возмездия. Они принимают формы акулы, медведя и стервятника».
Он помедлил, чтобы убедиться в том, что Уилл усвоил эти знания. Юноша понял, что надо что-то ответить в ответ.
«Ага, понятно», — неуверенно проговорил он.
Эрок насмешливо фыркнул.
«Да ничего тебе непонятно. Никто в здравом уме не понимает, кто они такие. И никто в здравом уме не будет клясться им».
Уилл подумал о том, что поведал ему скандианец. «То есть клятва Вал? Это клятва отмщения?» Эрок мрачно кивнул.
«Полного отмщения. Ненависть должна быть столь сильной, что ты клянешься отомстить не только тому, кто тебя обидел, но и всем членам его семьи».
«Всем?» — переспросил Уилл.
На мгновение Эроку стало интересно, просто ли из любопытства пленник задал этот вопрос. Но как он смог бы использовать эти сведения для побега?
«До последнего родича. Разумеется, это смертельная клятва, и нарушить ее нельзя. Как только произнес ее, отступать некуда. Если вздумаешь остановиться, Вал схватит тебя самого и твою семью взамен той и другой. С такими богами лучше дела не иметь, уж поверь».
И снова тишина. Уилл не был уверен в том, что не зашел слишком далеко со своими вопросами, и решил несколько отклониться от темы.
«Но если эта клятва так ужасна, зачем, Рагнак?» — начал он, но капитан грубо его прервал.
«Потому что спятил, говорю тебе, только безумец будет клясться Вал. У Рагнака и так не все дома были, а смерть сына, видно, совсем его доконала».
Эрок раздраженно повел плечами. Казалось, он устал говорить про Рагнака и мстительных Вал.
«Просто радуйся, что ты не родственник Дункану, мальчик. И Рагнаку, если уж на то пошло».
Он обернулся. Пламя очага светило сквозь щели в бревнах хижины, бросая на гальку длинные причудливые узоры.
«А теперь возвращайся к работе», — проворчал Эрок и зашагал обратно к теплой зловонной хижине.
Уилл наблюдал за ним, лениво споласкивая последние тарелки в ледяной морской воде.
«Нам очень нужно выбраться отсюда», — тихо проговорил он.